«Союзный вектор». Из первых уст.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова, и в нашей программе мы обсуждаем важные события, которые касаются нашего союзного государства. Вот новость, которую сегодня мы хотели обсудить с нашими экспертами. Памятное мероприятие в январе 2025 года по случаю 80-й годовщины освобождения Красной армии нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме пройдут без представителей России. Как заявил директор мемориального музея Петр Цивинский, участие российской делегации в церемонии трудно представить из-за разногласий по европейским ценностям, несмотря на то, что Россия является правопреемницей СССР, солдаты и офицеры которого в кровопролитных боях освобождали Европу от коричневой чумы. Вот такая вот хамоватая, мне кажется, уже формулировка. Уже, по-моему, никто не стесняется в том, чтобы каким-то образом хоть как-то изобразить какую-то, хорошую мину при плохой игре. Выглядит все это отвратительно, и это сегодня мы обсудим с нашим экспертом. Я рада приветствовать в нашем эфире Николая Маратовича Межевича, профессора, главного научного сотрудника Института Европы РАН. Николай Маратович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, европейцы не удивили, конечно, но вам не кажется, что это уже находится за пределами вообще какого-либо понимания? Знаете, как говорят некоторые политики, они бы еще немцев пригласили в качестве почетных гостей.
Ну, зря вы так шутите, потому что я думаю, что скоро немецкие гости будут самыми почетными участниками церемонии освобождения их же немецких концлагерей от немецких же охранников и убийц. Ну, вот такая вот своеобразная европейская история. Теперь следующий момент. Когда эти сообщения начали появляться, а появляться они начали лет 20 назад, на самом деле, но тогда это, как правило, решалось в итоге правильно. Представители России приезжали. Иногда даже это бывало, что приезжали представители России, Украины и Белоруссии, стояли вместе. Вот. Но потом это, конечно, изменилось. Так вот, когда все это начиналось, я интересовался биографиями тех или иных политиков Польши или других стран, которые делали все для того, чтобы вычеркнуть Советский Союз из числа победителей. И я исходил из того, что в этих биографиях, в биографиях их родителей обязательно найдутся следы шевронов СС или железные кресты с мечами и дубовыми листьями. Иногда так действительно получалось, в том числе, как ни странно, и по полякам. Да, там, конечно, дубовых листьев и крестов с мечами не было, но служба во вспомогательных частях была. И участие в геноциде евреев поляки принимали достаточно активно. Что, кстати, любой служитель музея Яд Вашем вам скажет и покажет соответствующие документы. То есть это все доказуемо. Но внимательно обращаясь к вот этим вот лицам, да, которые вычеркивают нас из Второй мировой войны, я обратил внимание, что эти же люди за 20 лет до этого очень часто, кто-то был вообще в Коммунистической партии Советского Союза в Прибалтике, кто-то был в Польской Объединенной Рабочей Партии, кто-то даже работал в органах безопасности в Восточной Европе, да? Это просто линия. А линия не задается господином Цивинским. Нет, нет. А даже не задается, не формируется президентом Польши. Эта линия идет из Вашингтона и Лондона. Им очень неудобно находиться в одной компании с Советским Союзом. Даже если это компания победителей фашистской Германии.
Ну, потому что они не могут продвигать свою историю, да, свою такую кривду, я это правда не могу назвать, да, свою версию, да, то есть...
Конечно, это именно кривда, да, вот совсем недавно средства массовой информации Эстонии, хотя смешно в этом словосочетании каждое слово, и Эстония, и средства, и массовой информации, да, написали о том, что советские оккупанты 80 лет назад вошли в Таллин, да. Но, во-первых, они вошли не в Таллина время, потому что, вообще-то, это был опорный пункт немецкой обороны. И немцы никогда не использовали эстонское название Таллина, они всегда в период своей оккупации практиковали Ревель. Во-вторых, как могут советские войска быть оккупантами, если это была часть гитлеровской коалиции, да? И, наконец, можно ли назвать оккупантами тех солдат, которые, опять же, даже согласно эстонской историографии, освобождали этот город от фашистской оккупации? Но сейчас это никого не волнует. Сейчас Европа эволюционирует до такого примитива в культуре, экономике, в политике, которого не было со времен падения Рима.
Я, опять же, напомню нашим слушателям, в прошлом году Урсула фон дер Ляйен на аналогичной церемонии в январе этого года, куда нас тоже не пригласили, она вообще заявила, что Освенцим освобождали американо-британские войска. Там ее начали упрекать историки, естественно. Вот. Но мне интересно, они уже на голубом глазу врут, и в этом году будет, я думаю, в следующем, вернее, будет еще больше вранья. Их кто-то вообще из своих может остановить? Ведь есть же адекватные немцы, адекватные европейцы, французы, ведь там же остались еще нормальные люди, которые понимают вообще. Тем более Великая Отечественная война закончилась, ну, относительно недавно. Почему они молчат тогда массово?
Потому что они боятся. Сегодня заявить о том, что Советский Союз принял на себя основную тяжесть войны с фашизмом, это, ну, в общем-то, поставить крест на своей биографии политической 100%, в бизнесе 80%, да. Ну, условно говоря, да, если ты заявил это, будучи уборщиком на улице, ну да, ты останешься уборщиком на улице, да. Но тебя никто не услышит. Для историка в Европе, да, современный, антироссийский нарратив – это средство продвижения. Под это дадут деньги. А под доказательство того, что Москва, в данном случае, права, в том числе и на Украине, деньги не дадут, деньги заберут. А в отдельных случаях могут и посадить, уже посадить. Не только в Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Финляндии, но и в Германии уже могут посадить, и во Франции уже могут посадить, и в Британии уже могут.
Я абсолютно советский человек, воспитан еще в советской школе с такими советскими нарративами о том, что правда, она всегда, значит, даст о себе знать, даже если сейчас сплошное вранье, то рано или поздно все узнаем правду. Сейчас у меня такой уверенности нет. У меня такое ощущение, что мы тонем в этой лжи. Не мы, я имею в виду Россию, а вообще мы все. Что это очень трудно будет перебить. Если там лет 10 назад мне казалось, что это возможно, сейчас я просто не представляю. Причем при этом у меня такая ярость и такая эмоция сразу появляется, хочется крикнуть, хочется как-то это все, ну, я не знаю, донести, но вообще как быть-то с этим? Смириться и ждать, когда все пройдет, и придут другие времена, и придут ли они вообще?
Они могут для Европы не прийти. Поэтому наша задача выстроить границы, сделать эти границы в достаточной степени защищенными, а дальше... Вот у них там сколько? То ли 60 гендеров, то ли 80. То пусть будет хоть 200. Кое-где уже педофилию легализовали, ну пусть легализуют дальше. Профилы в целом ряде стран Европы – это уже уважаемая группа граждан со специфическими сексуальными потребностями. Нет вопросов. Мы не вправе им это запрещать. Мы сторонники демократии. Если Европа хочет умереть, почему мы должны ей мешать? На каком основании?
Ну, в принципе, тут я с вами согласна.
Да. А кто не хочет, пусть приедет к нам. И такие люди есть, их будет все больше и больше. Когда немецкие родители, не только из русских немцев, но просто немецкие, увидят, как их дочку перешивают сына или сына в дочку, возможно, они побегут на восток, потому что бежать на запад некуда.
Ну, а на Ближний Восток бежать тем более некуда и незачем, потому что Ближний Восток уже давно пришел и со своими проблемами в Европу, да, и то, что мы сейчас видим, то, что сейчас происходит, это совсем другая история уже, которую мы, конечно, сейчас обсуждать не будем, но мы ее в голове держим. Ну, и, кстати, в этой истории мы с белорусами вместе. Вот получается, что из бывших соцстран, да, то есть, ну, там, Армения, Грузия, я их тоже сейчас не беру, потому что там в Армении вообще мне непонятно, что происходит и как все будет складываться дальше. Но здесь мы с белорусами, это единственный, наверное, оплот той самой исторической правды.
Да, с точки зрения набора цивилизационных ценностей, мы от Бреста и до Сахалина с Камчаткой очень и очень похожи. Поэтому нам и интеграцию вести проще. Нам договариваться о деньгах, о проводах, о железных дорогах, обо всем проще, потому что у нас изначально примерно одинаковый взгляд на мир. Мы там можем спорить немножко по мелочам, там, да, как относиться к наследию ВКЛ и так далее, и так далее. Но стратегически у нас единый курс. Ну и плюс еще нам, знаете, просто повезло с лидерами. Редко, но бывает. Вот у нас одновременно два прекрасных президента.
Которые между собой на одной волне, и во всех смыслах мы едины здесь. Ой, дай бог, чтобы действительно так и было. Спасибо большое, Николай Маратович. Постараемся не обращать внимания, но в любом случае царапает, это расстраивает, обижает, очень злит. Но у нас свой путь, и мы его пройдем. В конце концов, не первый раз уже Россия сталкивается с такими проблемами. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну что же, мы продолжим нашу программу «Союзный вектор» буквально через пару минут, и у нас будет наш белорусский эксперт на связи. Оставайтесь с нами.
«Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
Еще раз я всех приветствую. Мы продолжаем нашу программу. Это «Союзный вектор», программа, в которой мы обсуждаем самые важные события нашего союзного государства. У нас на связи белорусский политолог Юрий Шевцов. Юрий Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обсуждаем мы сегодня тему неприглашения России на памятное мероприятие в Освенциме. Это будет в следующем году. Знаете, это стало уже тенденцией. Мне раньше казалось, что это какая-то дурная ошибка. Знаете, это сведение счетов. Нас не пригласили один раз, второй раз. А сейчас это становится такой тенденцией уже. Меня это, честно говоря, пугает, потому что никто по этому поводу ничего в Европе не говорит, кроме Орбана. Да? Только он один сказал, что это какое-то безумие, что надо еще немцев пригласить. Это такой сарказм был. Но вот с вашей точки зрения, это стало уже какой-то линией поведения, такой выверенной для них, да, абсолютно последовательной? Или здесь как-то можно надеяться на то, что они еще придут в себя и образумятся?
Нет, это действительно линия, причем многодесятилетняя. Европа прошла и проходит через окна Овертона по изменению своих оценок, итогов и характера Второй мировой войны. И вот эти окна Овертона, они нам хорошо известны. Особенно они хорошо известны по Восточной Европе. Сначала ставился и ставится вопрос о том, что не очень важен итог войны, она была очень жестокой. А главное – это думать о судьбах людей. Главное – не история, а биография. Главное – пожалеть, простить и так далее. Следующий шаг – это всегда везде в Восточной Европе. Это шаг оправдать коллаборантов. Тоже здесь есть переходные стадии. Сначала находят те силы, которые воевали и против немцев, и против советских войск, например, украинская повстанческая армия. Затем вторая фаза обязательно находят чистых коллаборантов, например, дивизия Вафенеса Галичина, тоже украинская, и оправдывают их. И так далее. И в конце концов мы сегодня дошли до фазы, когда вычеркивается из понятия победы над нацистской Германией и вычеркивается из культа Холокоста, который пока что в Европе еще существует, вычеркивается Советский Союз и Россия, соответственно. Следующая фаза этих окон Овертона, она тоже понятна, какой будет. Они идут к тому, чтобы убрать однозначное моральное и иное осуждение нацизма как расизма. Так что это не случайность, и это не пройдет.
Я вот сейчас пытаюсь понять, ну, так или иначе, люди должны понимать и знать историю, да, и хоть какие-то источники должны вызывать доверие. Ну, невозможно же так, извините, запудрить мозги такому огромному количеству людей. Ладно, политики, с ними там все понятно, у них своя история. Но люди-то, население-то, европейцы те же, они совсем, извините, тупые. Или есть какая-то надежда на то, что они, ну, может быть, просто молчат или делают вид, что ничего не происходит?
Обыватель, он, особенно европейский, он же живет в частной жизни. Он является жертвой политических и медийных манипуляций. Ну вот, Бог через окна виртуально, он может быть подведен к чему угодно. Даже к оправданию, не знаю, каннибализма.
Ну, у них, да, с их ценностями, я думаю, что они придут скоро и к этому. Как-то можно от этого огородиться? Понятное дело, что и Россия, и Беларусь, мы сейчас выступаем таким единым и логическим, и гуманитарным фронтом в плане ценностей, да, у нас совершенно все по-другому. Реально ли от этого, ну, откреститься и не пустить это к себе? Или так или иначе это все равно будет пролезать? Я, знаете, о чем сейчас говорю? У нас, конечно, на уровне государства все понятно, все делается, но есть отдельные люди, которые мимикрируются, делают вид, что они... в общем-то, поддерживают, а по факту они проводят такую, ну, как бы подрывную деятельность даже среди молодых людей.
Видите, вот эта политика, по сути, оправдания нацизма, к которой идет Европа уже много десятилетий, это политика очень сильных и мощных политических кругов. От них обыватель, что европейский, что российский, в одиночку не защититься. Здесь необходима воля государства, которая защитит обывателя от этих кругов. Поэтому, если российское государство сможет отстоять вот эту оценку расизма, нацизма, ну и прочее силой, то тогда и российский обыватель будет спасен от этого всего, если нет, то нет. Кстати, я хочу напомнить, война на Украине ведь имеет одну из целей – это остановить нацификацию Украины, то есть остановить вот те самые окна Эвертона, которые набрасываются на украинское общество извне. Если Россия победит, тогда остановят.
Россия победит, у нас варианта другого нет, потому что здесь мы боремся и за правду, и за нашу государственность, за суверенитет, за то, собственно, чем наша страна является. У нас тут варианта нет. Я вот смотрю, буквально сегодня новость появилась. Владимир Путин предложил разговоры о важном, ну, поддержал, вернее, идею разговоров о важном в детском саду. Я помню, как у нас, ну, в какой-то момент родители даже сопротивлялись, да, по поводу этих уроков у школьников, ну, делали, знаете, как ведь, ну, они, зачем им это, им не нужна политика, мы политикой не интересуемся. Ну, это такая, мне кажется, очень странная позиция. Как вы считаете, действительно, стоит ли детям действительно объяснять, что хорошо, что плохо, с детского сада и с раннего возраста?
Конечно, стоит. Потому что взрослые воспитывают детей. И в том числе и очень маленьких детей, даже прежде всего очень маленьких. И государственная политика российская, так же, как и вы уверены, что Россия победит, она, государственная политика, заключается в том числе и в поддержке проведения правильного воспитания детей, включая маленьких.
Я смотрю, сейчас достаточно такая непростая политическая ситуация в плане и Украины, и Ближнего Востока. Как вы считаете, насколько сейчас Россия и Беларусь может противостоять вот этому безумию, которое творится сейчас за пределами нашей страны? Я сейчас, вот, знаете, пытаюсь объединить все это вот сумасшествие, да, и Украину у нас, и Ближний Восток, который тоже сейчас находится в таком непростом положении. Насколько мы можем сейчас быть той вот страной света?
Ну, во-первых, мы являемся страной света. Вот то, о чем мы с вами говорим, то есть ползучая реабилитация нацизма, это есть, в общем-то, тьма. Сможем ли мы защитить вот себя? Я думаю, да. По крайней мере, пока все получается. Вот из тех руин, в которых Россия была в 90-х годах, Россия уже поднялась. То, что это происходит драматично и трагично, ну, а когда было иначе? Но Россия поднялась, поднимается, имеет все шансы на победу. И Россия, в конце концов, одна из двух сверхдержав на планете в военном плане. И это не просто сверхдержавы, а только две страны на планете могут уничтожить человечество как явление, если между ними будет ядерная война. Даже с точки зрения технологической, что ли, Россия обладает потенциалом или себя сохранить, или всех уничтожить. Я думаю, они побоятся. Поэтому Россия победит.
Это хороший, мне кажется, посыл правильный и для нас единственно верный, и другого варианта у нас вообще быть не может. То, что касается нашего союзного государства, у нас тоже много, так скажем, движений. Вот за последнее время, что бы вы отметили особенно важным? Потому что кто-то отмечает действительно ядерную доктрину России, и где упоминала, естественно, и Беларусь, что у нас общее пространство, и защищать будем всех. Кто-то отмечает важность выстраивания на внешнеполитическом контуре, потому что только ленивый не обратил внимания, сколько сейчас визитов и встреч наших лидеров с африканскими странами. Да, собственно говоря, Европа только у нас одна таким особнячком стоит, и Китай активный, и БРИКС, и ШОС, то есть у нас идет такое развитие. Вот вы бы для себя что отметили самым главным и самым таким значимым за последнее время, что может действительно вот изменить ситуацию, повлиять на нее в ближайшее время?
Вы знаете, на мой взгляд, самое главное – это тот процесс очищения внутри России в ряде ведомств, которые мы видим в последнее время. А также то консолидированное голосование и элит российских, и народа за Путина, который мы наблюдали во время недавних президентских выборов. Все остальное – ШОС, БРИКС, победы на фронтах на Украине – это производное от вот этого внутреннего российского стремления к очищению, которое происходит, которое мы видим.
Странные они, конечно, люди, они не могут поверить, но их голове и, видимо, их менталитет не может понять того, что мы действительно поддерживаем нашего президента. И мы, Владимир Путин, и вы, Александр Лукашенко. Они не могут понять, они думают, что мы выдаем желаемый, а это действительно так, это действительно объединяющий фактор. Вот вообще как-то нормально вот для европейцев такая история? Они поймут это когда-нибудь или им это вообще не свойственно с их условной демократией?
Поймут. И не только европейцы поймут. Европа ведь она регулярно воюет с Россией и регулярно находится некая линия разграничительная. То есть они никогда не сумели победить. То есть баланс, он всегда возникал. И всегда внутри Европы были в том числе как противники России, так и находились союзники. Например, нацистская Германия была разгромлена не отдельным Советским Союзом, а с антигитлеровской коалицией. Поэтому и сейчас, я уверен, рано или постепенно, как и во время Второй мировой войны, так и сейчас, постепенно возникнет некий аналог антигитлеровской коалиции. Найдутся там силы. Орбан, например, это только то, что на поверхности. Поэтому, я думаю, в какой-то момент, после того, как произойдет очередной Сталинград, когда они увидят, что на Украине ничего у них не получается, тогда там проявится и раскол, он пройдет на пророссийскую и антироссийскую партии, и тогда постепенно они отступят.
На этой позитивной ноте я бы хотела вас поблагодарить. Сегодня с нами в эфире был Юрий Шевцов, белорусский политолог. Юрий Вячеславович, спасибо большое.
Спасибо за вопросы.
И это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. Берегите себя. До свидания.
«Союзный вектор». Из первых уст. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.